209. Здравствуйте, мы изучаем книгу Зор, второй том, 35-я страница, Берешит, первая часть. Можно скачать материалы на сайте CAPTV и задавать вопросы в течение урока на сайте. Еще раз, мы находимся во втором томе Зора для всех, 35-я страница, первый столбец внизу, уже выяснилось три свойства. И как обычно, прежде чем мы изучаем книгу Зор, в особенности всю науку Каббала, но главным образом книгу Зор, мы должны направить себя на изучение Торы, то есть на получение света, возвращающего к источнику. Как сказано, я создал слое начала, создал и Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Есть у нас в мире во всей реальности две силы. Сила зла — это наше желание получать, узкое, и сила добра — это свет, желание отдавать. И тогда мы должны пользоваться отдающей силой для того, чтобы исправить желание получать, чтобы было получающим ради отдачи. И мы изучаем в книге Зор, как действует реальность, высшая реальность, как она выстраивается для того, чтобы выстроить для нас весь этот механизм, когда мы, как душа, находимся в окружающей реальности, которая называется духовный мир, и душа, которая действует в духовном мире, может исправить себя. Поэтому мы изучаем. Что все приходит к нам от высшего света, высшего света, Ор Эльон, который строит кли в четырех стадиях, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, Шореш Алиф Бет Гимель Далит. Четвертая стадия делает первое сокращение Цимцум Алиф, когда полностью не принимает в себя весь свет, называется первым сокращением, решает, что она создает экран, и после экрана только с помощью Зивуга Деака, ударного сочетания, насколько она может получить ради отдачи, так она получает, и все ее получение тогда как отдающее. Тогда она строит парцуф Гальгальты. Мы изучаем его сейчас, затем парцуф Аб, Сага, Ма, Бон. От Сага исходит у нас особая ветвь. Вся Гальгальта Апсак Мабон называется мир Адам Кадмон. До этого все эти вещи, так это называется, первое сокращение Цимцум Алиф называется миром сокращения еще. Четвертая стадия называется мир бесконечности, когда она получает все. Экран и Зивук — это уже подготовка. Подготовка к миру Ак. И уже мир Адам Кадмон. Ак. По сути дела, все бы закончилось, если бы не Сак, который может прийти к состоянию Никудот де Сак. Никудот де Сак. И тогда они смешиваются с Ней де Ак. Плюс Ней де Ак. И тогда это приходит ко второму сокращению Цимцум Бет. И тогда отсюда выходит у нас парцуф, который называется мир Никудим. У мира Никудим есть Катнут и Гадлут. От Катнута мира Никудим ничего у нас не получается, он маленький. Из Гатлута мира Никудим к нам приходит разбиение, разбиение келим. И вот разбиение келим, эти разбитые келим снова поднимаются в сак, снова поднимаются в сак, и начинает развиваться здесь из парцуфа сак мир Ацелут.
Ацелут ועולמות בריאה.
И миры Брия, Яцера, Сия.
ואנחנו במיוחד.
А мы в особенности занимаемся миром Ацелут. Потому что в мире Ацелут есть у нас все. Он находится от высшего света, который проходит через всю систему к нему свыше. Это свет через свет, и со стороны кли он получает разбитые келим снизу. Разбитые келим, келим швурим, снизу. И тогда мир Ацелут производит исправление. И в мире Ацелут мы изучаем его структуру. В особенности, все время мы изучаем только мир Ацелут, потому что мир Брия, который есть ниже мира Ацелут, там все перемешано, разбитый келим. А выше мира Ацелут, все это свет. Я здесь написал свет, да? И мир Ацелут берет свет сверху и снизу, разбитые келимы, начинает их выстраивать и исправлять. Поэтому все наше строение, все изучение — это изучение мира Ацелут, которое состоит из Атика. Это верхняя половина Кетера, Арихампина. Это нижняя половина Кетера. Здесь есть некоторые проблемы, здесь необычные вещи. Затем есть бина, которая выходит из рож Арихампина наружу, и на нее облачаются Абавы и Има, и это Гарбины и Ишсут, Задбины. Мы еще в Зоре будем изучать все эти вещи больше, чем в каком-либо другом месте. А после этого есть Зерампин и Малхут, который называется Зон. И все эти парцуфы, они тоже делятся на большие и маленькие. Иногда Абавы и Ишсут соединяются, иногда Атик и Арихампин соединяются, иногда Зон. Есть большие Гдолим, и есть малые Зон, Ктаним. И тогда маленькие. И тогда мы видим, что есть здесь 12 парцуфов. Парцуфов. В мире Ацелут. То есть Атик, Арихампин, Абаваима, Ишсут, Зон, большие, Зон, малые. Есть еще деление. Именно это мы изучаем. Вся цель — поднять разбитый келим, разбитый келим, поднять их, эти разбитые келим мира Цилут, исправить их с помощью света, который находится в мире Цилут. И тогда будет конец исправления. Гмара Тикун. Мы будем много об этом изучать, мы только начали. Зоар обучает нас в таком виде, когда он просто рассказывает, а мы постепенно принимаем, получаем все эти рассказы, и они у нас случайным образом выстраиваются. Не согласно нашему разуму, нашей логике, не как мы привыкли изучать, от легкого к тяжелому, согласно упорядоченной форме, но он как бы прогуливается. И этим самым обучает. Таков стиль Зоара. Мы должны это принять и идти с каббалистами. Просто нет ничего больше во всем нашем мире и в науке Каббала, в частности, чем книга Зоар. Пожалуйста. Итак, мы продвигаемся к тому, чтобы быть как один человек с одним сердцем, для того, чтобы насладиться от сияния Зоара и войдем в него. 35-я страница, первая колонка внизу, со слов «уже выяснились». Уже выяснились три вида сияния. Первое. Сияние Берешит в начале — это парцуф Арихампин и высшее Абвыима, на которое указывает слово «Берешит», и они называются «Таамим». Второе. Сияние скрытое и упрятанное. И это свойство Ашер, вышедшее из Берешит в начале. Три точки. Холам, Шурук, Хирик. Три посева и скрытия. Холам — это бина, вышедшая из рож бины Арихампина в свойство вак без рож. Это свойство Ашер, вышедшее из Берешит. И осталось в ней только ми, а три буквы «эле» опустились в зон. Шурук — это возвращение букв «эле» на ее ступень вместе с зон, слитыми с ними, и возвращение бины в хохму в рош Арихампина, где она приобретает скрытие вследствие отсутствия света Хасадим, поскольку Арихампин полностью хохма. И даже хохму она не сможет получить от него из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому бина считается свойством малаким, скрытым и недоступным. Хирик — это уменьшение бины в силу того, что зон слиты с ее буквами «эле», так как они по своей важности ниже бины и снижают ее. Вследствие этих трех посевов называется эта бина, то есть Ишсут, скрытым сиянием и свойством Никудот. Третье. Сияние, которое включает все буквы и цвета. Это ступень Зивуга, исходящего от высших Абвыим к бине, с помощью ее экрана точки Хирик, и тогда выходит голос, то есть Дат, и с его выходом наполняется совершенством три точки. Ведь с помощью ступени Хасадим, вышедшей на экран точки Хирик, свет Хохмы облачился в одеяние, которое светит, и сейчас Ишсут могут получить свет от Арихампина, и довершается имя Элоким. И Даат называется голосом, потому что до совершения Зивуга на точку Хирик Зейрампина Мохин не были слышны, то есть не были известны нижним. И они были скрыты в точках Холам, Шурук, Хирик, Бины, в свойстве скрытое сияние, которое глубоко и скрыто в имени Его. Однако после того, как произошел зивук на скрытие точки Хирик, экран Зоон, и раскрылась ступень Хасадим, облачилась Хохма в Хасадим, и раскрылись мохин трех этих точек в совершенстве. И это называется «И слышен был голос». Поэтому Зон называется «голос», так как без их экрана, который слит с буквами «Эли Бины», все «Мохин Бины» оставались бы в свойстве шепот, то есть неизвестными в мирах. И поэтому это сияние свойства «даат» называется «сиянием, включающим все буквы и цвета». Ибо после того, как хохма облачается в ступень хасадим свойства даат, образуется в ней четыре цвета. Хохма бина, хасадим и гвурот. Тиферет называется хасадим, потому что является свойством света хасадим, а малхут называется гвурот, преодоление, поскольку является свойством экрана. Таким образом, голос, являющийся свойством зоны дат, включает в себя все эти цвета, потому что без него не было бы этих четырех цветов. И он также включает все буквы. Ведь свойство самого парцуфа зон называется буквы. И благодаря тому, что он дополнил четыре цвета в бине, он получает свои буквы, все эти четыре цвета — хуб-хуг. Таким образом, зон включает все буквы и цвета. А затем зон выходит из чертога бины и приходит на свое собственное место. И выяснилось три вида сияния. Первое — сияние Берешит. Вначале это Таамим. Второе — скрытое сияние, Никудот. И третье — сияние, включающее все буквы, отиот. И эти три вида сияния — это хабад, хохма бинадад, включенные в отрывок «Эке ашер я эке» — «Я буду таким, как я буду». И также Творец Всесильный наш Творец, и также вначале создал Всесильный. Берешит бара Элоким. Потому что Арихампин и высшие Абавыима — это сияние Берешит в начале, Таамим, от которых нисходят все Мохин, как Хохмы, так и Хасадим. И они являются первым именем Эке, Хохмой, первым Авая. Бина, то есть Ишсуд, это скрытое сияние, и свойство бара создал Ашер, Всесильный наш. И три точки — Холам, Шурук, Хирик. А зон — это сияние, включающее все буквы и цвета. Последнее имя Эке — свойство даат. Последнее — авая. Алаким — свойство в начале создал Всесильный, Элоким. Поскольку благодаря третьему сиянию восполнилось в бине имя Элоким. И когда зон выходит из бины и приходит на свое собственное место, они называются небеса и земля. Эда шамаем в эта арец. То есть — тиот, буквы. Все мохин включены в Таамим, и это первое сияние Берешит в начале, то есть Арихампин и высшие Абавыима, потому что они выводят бину наружу в скрытом сиянии в трех точках Холам, Шурук, Хирик. А также зивук, произведенный на точку Хирик, экран зон, и исходит от ступени хасадим высших абвыимы, свойства таамим. Поэтому таамим включают три вида, называемые высшие, средние и нижние. Здесь есть просто... Есть у нас абвыима, ишсуд, наполненные светом хасадим. Им для себя ничего не нужно, потому что это ступень бины. Бина ни в чем не нуждается, кроме как в хасадим. Если зон поднимает хисарон в бину, вызывает в бине хисарон, бина должна обратиться к хохме, потому что она хочет отдавать, только некому. Если зон с помощью душ пробуждает не хисарон, тогда бина поднимается в арихампин, в Рош Ацелута, получает от Арихампина Хохму и опускается из Рош Ацелут на свое место, и тогда Абавыима и Ишсуд делятся на два парцуфа, в Абавыима Хасадим, в Ишсуд Хохма, и тогда из Ишсуд поступает Хохма в Зон. Так это работает. Да? Всегда для того, чтобы получить Хохму, необходимо подняться. Для того, чтобы передать Нижнин, нужно опуститься. И тогда все находятся в подъемах-падениях, все время в таком виде, как в поршне поднимает и опускает хисароны. Или как у нас было в казне царя. Мы входим с кружкой, зачерпиваем золотые, потом выходим. Это у нас сразу же теряется. Высшие тамин, пашта и ревии, расположенные над буквами, являются свойством самих абвиимы. Средние тамим, тона, псик и макав, которые расположены внутри букв, относятся к свойству включения ишсут в абвииму. Вывод бины в трех посевах. Псик — это включение точки холом. Вывод бины наружу, когда она остается с буквами ми, а буквы эли опускаются в зон. Поэтому называется псик, поскольку разделяет посек ступень бины на две половины — ми и эли. Это буквы, которые являются знаками в Торе, все эти. Так они называются. Макав — это свойство включения точки шуру, когда светят таамим и возвращают буквы эли в бину, вследствие чего образуется точка шурук в бине. И нижние таамим, расположенные под буквами твир и атнахта, это включение точки херик в силу того, что зон взошли вместе с эли во время их возвращения в бину. И также зивук, произведенный на экран зон, тоже исходит от нижних таамим. Поэтому разумные воссияют. Это свойство отиот и никудот, то есть зоны ишсут. Они светят от трех видов таамим, высших, средних, нижних. Первое. Как сияние — это звучание таамим-тонов, являющихся высшими таамим-тонами, которые расположены над буквами. Второе — небосвод таамим, все время распространяющийся вместе со звучанием. И это нижние таамим, расположенные под буквами. Ступень хасадим для облачения хухмы. И тогда мохин распространяется к нижним во всем совершенстве. Третье. А склоняющие к справедливости многих — это прерывающие таамим тона псик и макав, которые прерывают звучание вместе с их движением. Это средние таамим, расположенные внутри букв. Потому что псик и макав находятся в середине строки, что означает включение в них трех посевов. И поэтому отчетливо слышно слово, то есть мохин слышны и передаются нижним. После того, как выяснились три вида таамим в отрывке «разумные воссияют, как сияние небосвода, а склоняющие к справедливости многих, как звезды, которые наполняют мохин, ишсут и зон во всех видах», снова выясняется сущность мохин, ишсут и зон. И говорится, что отиот и никудот, зон и ишсут, светящие при передвижении вскрытия как одно целое, при движении по тем самым тропинкам, которые скрыты, потому что в результате действия скрытия средних таамин тонов, называемых псих и махкав, зон обретает силу светить вместе в ишсут как одно целое, ведь с помощью тона псих буквы эли, парцуф и ишсут опускаются в зон и сливаются с ними на их месте в одну ступень. Поэтому, когда макав возвращает буквы эли на ступень ишсут, поднимаются вместе с ними и зон на ступень ишсут и светят вместе с ними как одно целое. Поэтому сказано «воссияют». Это отиот и никудот, светящие при передвижениях вскрытии как одно целое, при движении по тем самым тропинкам, которые скрыты. Потому что все эти большие мохин выходят в трех посевах — холом, шурук, хирик, являющихся скрытыми тропинками. И без трех этих посевов не могло бы быть постижения мохин, узон и нижних. Все распространение происходит вследствие того, что по трем этим скрытым тропинкам выходят все мохин, имеющиеся в зон и в мирах. и знай, что эти три части сияния, о которых мы говорили в Таамим, то есть в Абе в Ииме, сияние, небосвод, склоняющие к справедливости многих, являются в Абе в Ииме лишь переходом и передачей в Ишсуд и Зон, но совершенно не используется для собственных нужд, потому что Абе ВЕИМА всегда находится в свойстве чистый воздух, называемый свет или воздух, но не сияние. То есть только в Хасадим. Разумные воссияют столбам и подножьям свойства Аперион. Сами разумные — это свойства высшие столбы и подножья, которые разумно рассматривают, как дать все необходимое Апериону и его подножьям. Столбы — это Хагат, а подножья — Неи. Сияние — это свечение Хохмы, и это сияние получает только столбы и подножья Нуквы Зерампина, которая называется Аперион, а вовсе не ступени, находящиеся выше нее. Сами разумные — это свойства высшие столбы и подножья, то есть сферот от Хазе Зерампина и выше, и сами они ничего не получают от этого сияния, являющегося свечением Хохмы, ибо они получают только лишь свет Хасадим для того, чтобы передавать все необходимое Нукве, называемой Аперион, которая нуждается в свечении Хохмы. И они получают это сияние для нее, хотя сами не нуждаются в нем. Поэтому они разумно рассматривают, как дать все необходимое Апериону, и хотя они сами не нуждаются в этом сиянии, все же они получают его для Апериона. И Аперион восполняется лишь благодаря этому свету Хохма. И на это указывают слова «счастлив понимающий бедного». Понимающий — Зерампин, бедный — это его нуква. И он получает это сияние для бедного, нуждающегося в нем. Воссияют — это высший вак Зерампина. И если бы они не воссияли и не светили, то не могли бы изучать и созерцать этот Аперион, чтобы исправить его во всем необходимом. Ибо без того, чтобы была у них потребность исправить Аперион, они бы вовсе не могли получить свет этого сияния, поскольку для себя они получают всего лишь свет Хасадим, как и Гарбины. Кто-то хочет задать что-то, задать какой-то вопрос, пожалуйста. Можно вернуться на секунду к чертежу? Пожалуйста, дайте нам чертеж, да. Я не знаю, у меня общий вопрос, правильный он или нет. Ацилут — это у него эцло, он отделен, он свят. Как что-то отделенное, святое, чистое получает что-то с изъяном, как разбитый келим? Потому что он свят и может исправить. Может ли что-то с изъяном подняться в мир Ацилут? Нет. Мир Ацилут может подняться только хиссарон к исправлению потребности. Испорченные келим не поднимаются, а только хиссароны, потребности к исправлению, поднимаются. Скажем, ты сейчас находишься с нами здесь вместе, и ты в течение всего урока Зора хочешь получить исправление, чтобы пришел свет и исправил меня, и чтобы привлек меня и включил меня в товарищи, и вместе там я буду давать им, насколько это возможно, и очень прошу от света. Так все эти хиссароны, даже если они искусственны, и ты не знаешь в точности, о чем ты просишь, они все-таки включаются в Ацилут. Даже если ты скажешь эти слова без всякого чувства, без всяких намерений, даже если будешь бояться, что твое намерение осуществится, когда ты просишь, я хочу, чтобы пришел свет и исправил меня, а внутри ты думаешь, нет, 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 еще нет. Это тоже работает. Это то, что вы сказали. И я тебе скажу, почему. Нет клипот. Нет испорченных келим. Все это Творец, который так играет с тобой в поддавки, в шашки, в черное и белое, и только. И поэтому это не так, как мы смотрим на эти вещи. Потому что мы так привыкли в этом мире делить все на истину и ложь, на отдачу и получение. Но когда мы работаем больше, нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро, тогда мы уже начинаем понимать, что нет здесь зла, нет жестокого в доме царя. Но так это всего лишь игра по отношению к нам, для того, чтобы мы через все хорошие и плохие вещи пришли к раскрытию единственности Творца Его. И поэтому твой вопрос, как это мир Ацилут? Как мы можем подняться в него? Ты можешь быть самым испорченным и еще более близким к высшей силе, Творцу, чем самый большой праведник. Потому что в месте, где находятся возвращающиеся к ответу, большие праведники не могут стоять, потому что возвращающиеся к ответу поднимают келим к исправлению, тогда как большой праведник не может ничего поднять, понимаешь? Так это работает. Мы постараемся изучить глубже понятие «нет никого, кроме Него». И мы читали уже такие отрывки, но есть... Что? А завтра утром есть тоже урок «нет никого, кроме Него». Хорошо. Так мы займемся этим. То есть нужно здесь немного тонко, не так уже решая, что хорошо, что плохо. Нет хорошего или плохого, но только по отношению к нашим свойствам. И все. Потому что мир, он весь тебе. Согласно твоим свойствам, ты его делишь на добро или зло. И кроме твоего установления нет ничего. Все это свет бесконечности. Хорошо. Это не очень-то пока воспринимается постепенно. Привыкают к этому. Да, Амнон. Здравствуйте. Я еще раз с чертежом хочу выяснить что-то. Чертеж, пожалуйста. Да. Вот. В верхней части есть половина парцуфа высшего, половина нижнего. Мой вопрос, что нет исчезновения в духовном? Что значит половина парцуфа? В половине парцуфа есть у нас много вещей. Каждая сфера делится половина на половину. Половина то, что получает сверху, половина то, что она представляет собой сама и передает вниз. Даже не половина на половину, а треть, треть, треть. Словом, каждая сфера сама по себе делится на несколько частей. А как это складывается в конечном счете в полный парцуф? Или половина остается половина? Это цельный парцуф, только половина. Нет, для того, чтобы реализовать действия, для иногда хватает половина парцуфа, иногда нужен целый парцуф. Скажем, бина, она полностью хасадим, нет у нее ничего, не заинтересована нисколько в хохме, совершенно не хочет, но в таком виде она только половина. нижняя половина. Нет у нее хохмы. Да, нижняя половина бины пустая. Если она для себя, в тот момент, когда она должна дать нижним, она должна наполнить свой ахаб, нижнюю половину, и тогда она дает нижним. Но она берет сверху, снизу вверх бина, для того, чтобы она наполнится нижней, в нижней части половине. Это бина. Бина ничего не желает. Да? Ничего не желает, потому что есть здесь хохма, и она не хочет хохму, она хочет быть как кетер. Она подобна кетеру. Да, так вот, это бина. Но для того, чтобы уподобиться кетеру, кетер не только что ничего не получает, отдает, она должна быть дающей до, так, до своего хазе или до ее тиферет. Если это кетер, хухма, бина, хесед, гура, тиферет, нецах, от, есот, малхут, так до ее тиферет, до середины тиферет, она ничего не получает. Она называется здесь хафец, хесед. Когда нижние хотят получить от нее, она здесь хафец кесет, и подобно кетеру, здесь в этой части называется гальгальта эйнаим. Вторая часть называется ахаб, получающий келим. Да? То есть здесь она развивает желание получать. Она со своей стороны открывает желание получать, чтобы получать. И это он называется у нее ахаб. И здесь есть свет хухмы. Ор хухма. И все. Теперь, когда это есть, это состояние называется гадлут. Гадлут. Большое состояние. А когда она не задействует ахаб, он не находится, тогда состояние называется катнут, малое состояние. Это бина. Да. Теперь иногда мы делим бину эту на абу ваиму и ишсут. Когда Аба Ваима — это два парцуфа, и Ишсу — два. Исраэль Саба и Твуна — правая, левая, хохма, бина. Есть в этом много вещей. Это не просто так понятие, это системы, системы, которые включают то, что есть внизу, то, что есть вверху. Каждый находится. Если ты хочешь рассмотреть парцуф, знай, что только средняя треть тиферет в парцуфе. Средняя треть тиферет в парцуфе. Это называется свободным. Верхняя часть относится к высшему, а нижняя — к нижнему. Что значит свободный? Когда есть там свободный выбор, что делать? Задействовать, не задействовать? Да, нет, ни от чего не зависит. Средняя треть тиферета. Сама тиферет, да? Она как бина. Есть у нее три трети. И средняя треть особенно, которая не зависит ни от кого. Есть у нее равновесие двух сил сверху и снизу, и она находится. То есть ты можешь спросить, как может быть свободно? Есть мир, есть пустое место в мире, на котором не властвует Творец. Да, Творец не властвует, дает это творению, потому что здесь есть желание отдачи от Творца, желание получать тоже со стороны Творца, но это природа творения. И тогда у тебя посередине знак вопроса. Но и знак вопроса создал Творец. Верно. Но вопрос. Он это отдает творением. Да. Здесь как раз свободный выбор. Да. Это средняя часть, непонятно, ведь он дал это для нашего выбора, но он задействует нас сверху и снизу для того, чтобы мы сделали все по его желанию. Нет. В этой средней части, если ты умеешь ее определить, ты обнаруживаешь там равновесие сил. И неизвестно, что хочет Творец. Свободный выбор мы еще не можем выяснить. Это вещь очень непонятная вообще. Вопросы, которые пока что не стоит задавать. Об этом нет. Но постепенно придем. Да. Предыдущий чертеж можно? Предыдущий чертеж, пожалуйста. Да. Есть здесь вообще творение в этом процессе? В этом процессе пока что есть творение, потому что когда мы говорим о мире Ацелут и подъеме разбитых келим, вот здесь, внизу, тут, когда мы поднимаем ман наверх, да, здесь у нас есть творение. Только творение может поднять ман. В этом вся его работа, в этом все его предназначение. Так все, что происходит до мира Ацилут, что этот свет занимается сам собой, свет, который строит Келим, и мир Ацилут, и мир Бия, все это сверху, нет здесь никакого вмешательства со стороны Нижнего, ведь нет Нижнего. Келим — это не творение? Нет. Что такое Келим? Келим — это желание получать, созданное Творцом. Но ведь это не творение. Так что такое творение? Я не знаю, раб — это творение? Не знаю. Творением называется, которое находится в собственном владении перед Творцом, собственной власти. Все остальное — это желание получать, которое находится под полной властью Творца, и они не называются творениями. Вся природа. Природа. Что такое природа? Элоким? Это не творение. Когда я смотрю на все формы природы, кроме человека, который не просто на двух ногах, духовное понятие в человеке, у которого есть свободный выбор, в свободном выборе в нем он называется человеком, который может уподобиться Творцу. Все остальное, кроме этого понятия, называется неживое растительное животное. Так это? Мы не смотрим на материю, которую мы видим сейчас. То, что я вижу сейчас, это согласно моей природе, моему разуму, моему желанию получать. Что есть здесь в этом? Только власть Творца в материи. Так что такое келим?
Келим...
Истинный келим называется хисарон. Уподобиться Творцу, быть как Творец. Быть выше нашей природы, желание получать и находиться в желании отдавать. Когда я поднимаюсь, чтобы быть в желании отдавать, я поднимаю ман, это начало творения. Но во всем процессе келим хотят уподобиться Творцу? Нет, есть у них хисарон. О чем ты говоришь? О том, что есть на чертеже? Да. На чертеже нет у тебя творения, но есть келим. Нет, это келим, который находится под властью высшего света, полной его властью. Так творение начинается с момента, когда есть хисарон уподобиться Творцу? Творение начинается после того, как строение, Адам решен, разбивается на осколки и опускается, и делится, и проходит еще очень много состояний, а затем начинает чувствовать вопрос, ради чего я живу. С этого начинается творение. Это ясно, да? Только осторожно с вопросами. Я тебе дам возможность. Ну, окей. То, что вы сказали разу, работает над нет никого, кроме него, добрым и несущим добро. Можно объяснить? Нет, мы поговорим об этом. Пожалуйста. Но, да, я хотел уточнить вопрос о Коке. Короткий вопрос. Желание Бины уподобиться Кетеру — это кли? Что называется кли? Вы сказали хисарон. Хисарон. Это хисарон, который приходит свыше или приходит снизу от самого творения? Это хисарон, который рождается из творения вследствие его выяснений, его усилий, или же это реакция, скажем, как во второй стадии. Вторая стадия желает уподобиться Кетеру. Почему? Потому что она почувствовала, что такое хохма, когда она наполнена хохмой, получает хохму от Кетера. И тогда нижняя половина первой стадии хохмы желает уподобиться Кетеру, и поэтому становится биной. Так можно сказать, что это ее желание, что она свята, что она хочет, или же это система? Что? Нет, вы говорите несколько вещей. Вы говорите об очень сложной системе. Это не сложно, я не знаю. Я прихожу к какому-то автомату, нажимаю на кнопку, он дает мне стакан сока. Я должен сказать этому автомату спасибо, что ты смеешься. Он дает мне или нет? Ты смеешься. Ну, так то же самое. Есть разница между творением, в котором действуют силы Творца, абсолютным образом. И тогда это творение, хотя и называется творением, но пока еще не свободно, не оторвано от Творца. Невозможно сказать о нем, что оно творение, потому что на самом деле творением называется оторванное от Творца и находится в собственной власти. Где он пишет, и тогда приходит свет и кли, к желанию, которое находится в собственной власти. Это в начале птихи. Еще вопросы? Все. А, да. Он пишет здесь в тексте «высшие вакзе рампина». Что значит «высшие вакзе рампина»? Есть также и нижние, нижние вакзе рампина. В этом тексте он пишет много. Мы этого не истолковываем. Высшие вак, нижние вак, которые есть в рампины, системы выше хазе и ниже хазе. Пытайся спрашивать то, что мы говорим. Я тебе еще раз говорю, иначе я не дам тебе право спрашивать. Да. Какова истинная цель? Части урока «Вопросы и ответы». Какова духовная цель? Есть две части. Есть часть, которую мы делаем во время чтения Зор, а есть «Вопросы и ответы». Какова духовная цель? Ты хочешь, чтобы я тебя спросил? Хорошо. Зайти, пойди в микву, затем спроси, я тебе отвечу. Продолжим. 37-я страница, вторая колонка, 16-й пункт. «И они светят, как сияние небосвода, находящегося над этими разумными, о котором сказано, а над головами этого создания образ небосвода наподобие страшного льда. И это небосвод Парцуфа Ишсуд. И сияние этого небосвода светит всему Зеерампину, называемому Торой. И также светит головам этого создания, называемого Аперион. То есть он светит столбам и подножьям, расположенным от Хазезе Рампиной выше, которые являются свойствами Рож, передающими свечение Хохмы, называемое сиянием, Апериону. И эти головы Рож, то есть высшие столбы и подножия Зе-Рампина, называемые разумные, светят всегда непрерывно. То есть они смотрят на этот небосвод, чтобы получить свет, выходящий оттуда. Два вида светов различают на этом небосводе. Первое — свечение Хохмы, называемое «сияние». Второе — свет Хасадим в свойстве «чистый воздух» высших Абавиимы, зевук которых не прекращается никогда. Зевук на свет Хохмы — это зевук, согласно Хисарону, снизу, а зевук на свет Хасадим — это непрекращающийся зевук, который постоянен. Да. Но первый свет, называемый сиянием, это зевук, который прерывается и не светит постоянно. А, он пишет. И когда разумные получают свечение Хохмы от этого небосвода, чтобы передать Апериону, и их зевук должен прерываться, чтобы они не светили всегда, но все же это не так. Они светят всегда в непрекращающемся зевуге, поскольку они получают свет от свойства чистый воздух, зевук которого никогда не прекращается. И в отношении этого света они светят всегда, потому что есть у них свет Хасадим, в котором может светить свет Хохмы. И говорится, что они смотрят на этот небосвод, чтобы получить свет, выходящий оттуда, и не говорится «сияние, выходящее оттуда», чтобы указать на второй свет, включенный в этот небосвод, называемый свет, а не сияние. И это также свет всего Зе-Рампина, называемого Торой, который светит всегда, беспрерывно. Иначе говоря, весь Зе-Рампин получает для себя не сияние, а только этот свет, который не прекращается. Хорошо? Ладно, ну, пойдем вперед. Так, мы продолжаем держать намерение, что все мы хотим уподобиться Творцу и просим исправления, чтобы Высший Свет исправил связь между нами, тогда вид связи, чтобы Творец раскрылся в нем, чтобы сук связи между нами назывался Шхиной, в котором может раскрыться Шухен, обитающий. Понятно? Хорошо, вперед. Статья «Земля же была пустынна и хаотична». 17. «Земля же была пустынна и хаотична». Слово «была» указывает на прежнее состояние, то время, когда она была снегом внутри воды, и вышла из нее скверна в силу образования снега в воде. В отрывке Берешит уже говорится об исправлении неба и земли. Как сказано, «разумные воссияют». Почему же здесь снова говорится о свойствах пустынно и хаотично, о которых сказано, земля же была пустынна и хаотична, ведь эти свойства были у земли только до исправления. Этот отрывок на самом деле желает объяснить нам то, что было до исправления, выясняемых в речении в начале Берешит создал. И говорится, что снег до этого был в воде. И уже выяснилось, что вначале, когда захотелось ему сотворить миры, произошло действие сокращения высшего света, называемое созданием печати, а затем действие установления экрана для ударного сочетания зевук дака, чтобы поднять отраженный свет, называемый источник. И два эти действия происходили только в свойстве суда. А затем он совместил его со свойством милосердия, то есть поднял Малхут до бины. И произошло второе сокращение на месте бины, являющееся свойством милосердия. А затем установился там экран для Зивуга и произвел парцуф Арихампин мира Ацилут, и также все миры в свойстве милосердия. Таким образом, произошло два действия — сокращение и экран в свойстве суда, и два действия — сокращение и экран в свойстве милосердия. И таков порядок во всех выяснениях, которые произошли в мире исправления после разбиения Келим. В каждой сфере, которая выясняется из семи разбившихся Мелахим-правителей, сначала происходит первое сокращение, создание печати и установление экрана, называемого источника. Затем происходит в ней второе сокращение при участии свойства милосердия в суде, и также устанавливается там экран в свойстве источник. Это четыре действия. Первое сокращение — экран, второе сокращение и экран. А здесь говорится относительно выяснения сферы Малхут мира Ацилут, называемой Земля, над которой были произведены эти четыре действия, вплоть до ее полного исправления, и у нее они называются: первое — пустынно, действие первого сокращения, второе — хаотично, установление экрана первого сокращения, третье — тьма, действие второго сокращения, третье — дух всесильного витал над поверхностью вод, установление экрана второго сокращения, и корень Малхут в свойстве нижние воды. Мы не забываем о намерении. Даже если мы задействуем разум и хотим немного понять логику, которая есть в этом, и еще связи, нам нельзя забывать о намерении, быть все время в молитве, все время. Хисарон, хисарон, хисарон. Если я могу добавить к хисарону еще мысль, чтобы раскрыть хохму в этом, пожалуйста. Но если я не могу работать и над хисароном, и над пониманием, мне не важно понимание. И корень Малхут в свойстве нижней воды. И когда было произведено над ней первое сокращение, эти воды превратились в снег, как сказано: «Ибо снегу скажет он, покрой землю». Так как прежде снег находился в воде, потому что формой первого исправления, произведенного над ней, было превращение ее в свойство снег, являющийся силой первого сокращения. И скверно вышло из нее в силу образования снега в воде, то есть благодаря тому, что застыли воды и стали снегом, вышло в ней скверно. Ибо любой недостаток считается скверной, отходами и клипот. Однако, в начале образования недостатка, прежде чем он замечен еще как недостаток в чем-то, называется он скверной, зоома, сокращенное написание слов. Это что значит зоомахи? Потому что произошло какое-то изменение, но еще неизвестно, что это недостаток. А когда это проявлено как недостаток, то называется отходами и клипой. Словом, что такое снег, холод? Это отсутствие хасадим, да? Дальше. И поэтому говорится, что когда оно превращается в снег, это еще не проявляется как недостаток в воде, а только как скверна. А затем ударяет по ней сильный огонь, и образуются в ней отходы, и она зачинает и становится пустынной. То есть ударяет по ней сила сурового суда, называемая сильным огнем, и обращает эту скверну в отходы. Эта скверна зарождает себе отходы и становится пустынной. Зарождает себе слово «ибур» зарождение указывает, что эта форма различима лишь благодаря выдержке времени и повторению этого действия множество раз до тех пор, пока она не завершится полностью. И также здесь скверна не становится отходами сразу же при первом ударе сильного огня, но эти удары возвращается к ней множество раз, пока не подействует, и она не станет пустынной. И тогда зачинает и становится пустынной, так как в результате этого зачатия она становится пустынной. И из того места, где она была вначале только лишь скверной, она становится гнездом отходов, называемым свойством пустынно. И производятся четыре действия до тех пор, пока она не становится свойством пустынно. Первое. Свет становится водой. Второе. Вода становится снегом. Третье. Под воздействием удара огня снег становится отходами. Четвертое. Выдержка времени, пока не станут различимы отходы, чтобы называться свойством пустынно. И хаотично это выяснение, которое было произведено в этих отходах и установилось в них. Это выяснение является установлением экрана. Потому что после него становятся эти отходы экраном Малхут, задерживая высший свет, чтобы не распространялся ниже, проходя через него. И он возвращает высший свет обратно, подобно свету солнца, который, ударив по отражаемому слою, возвращается обратно из-за толщины отражающего слоя. И этот отраженный свет становится облачением высшего света, называемым источник. И это выяснение, которое было произведено в этих отходах и установилось в них. Ибо вследствие того, что эти отходы стали экраном, отталкивающим и возвращающим свет обратно, чтобы он не прошел ниже через него, и та часть света, которая возвращается от него наверх, становится облачением на высший свет. Таким образом, что он становится кли и местом получения высшего света. И называется выяснением, поскольку с помощью него выясняются отходы как благо и важная ступень. Ведь без этих отходов не образовался бы этот экран и не стало бы кли для места получения высшего света. И установилось в них постоянно, чтобы пользоваться ими как источником и местом получения этого света. Тьма — это сильный огонь. И эта тьма покрывает пустынность поверх этих отходов, и она устанавливается в них. Иными словами, эта тьма не означает только лишь исчезновение света, то есть опустошение, но это свойство действия опустошения, подобно сильному огню, сжигающему и убивающему любую сущность, которой он касается, оставляя место ее пустым. И поэтому тьма — это сильный огонь, сжигающий и губящий все, и он также уничтожает и прерывает свет, находящийся на его месте, и эта тьма покрывает пустынность. И называется тьмой, а не огнем, так как сила сжигания в ней исходит не от нее самой, а потому что она находится над отходами, называемыми свойством пустыны, и получает от них. И это является взаимодействием свойства суда с милосердием, когда Малхут поднялась в Бину, чтобы установиться там с экраном, имеющимся в ней, и поскольку нет в Бине никакого суда и огня, чтобы могла Малхут установиться с экраном, как установилось свойство хаотично, пребывает эта тьма над свойством пустынно, где действует сильный огонь, превращающий скверну в отходы и пустынность. И оттуда получает тьма силу сжигающего огня, как у сильного огня в свойстве пустынности. И эта тьма покрывает пустынность поверх этих отходов, и она устанавливается в них, так как получает от пустынности эту мощь сильного. Потому что получает от пустынности эту мощь сильного и сжигающего огня. И поэтому называется вторым сокращением. Ведь она не является новой силой, а получает силу от первого сокращения. И нет здесь никакого обновления, кроме подъема вместо милосердия. И происходит это сокращение в Малхут вместе милосердия, то есть бины. И поэтому называется вторым сокращением. Вопросы? Только двое стариков, я вижу, участвуют в уроке. Ты и я. Ну. Да, это верно, Рав. Он прав, он согласен, нормально. Рав начал и сказал, что мы должны думать о том, чтобы быть сконцентрированы на тему Хисарон. И когда он читал эти отрывки, я полностью думал, как к какому Хисарону я хочу прийти. Я даже не слышал слов. Это не важно, что ты не слышишь. Это все, что ты думаешь, это глупости. Но я чувствую, что ищу хисароны. Правильно. Какие хисароны мне нужны? Обвинение с товарищем, с Творцом для себя. И вот так моя голова все время мысли бегают. Он читает это как мелодия. И хорошо. Это правильно. Это именно то, что должно быть. Без прийти к какому-нибудь выводу. У меня просто ощущение. Я не знаю, что. Ты находишься в поиске? Это хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что ты хочешь? Как такое может быть? Дело в том, что я не знаю, что я хочу. А ты продолжай искать. В тот момент, когда найдешь, ты добьешься успеха. Спасибо. Что в то время, когда мы читаем и пытаемся быть в намерении в молитве, мы творение? Что называется творением? Творением называется хисарон, который существует вне Творца. То есть Творец создал хисарон, желание получать. Создал хисарон, желание отдавать. Все находится, и желание получать, и желание отдавать. Проблема в том, что оба они приходят от Творца. И поэтому все это относится к Нему. Когда придет от тебя или от кого-то, от чего-то, хисарон по-настоящему его, который не был включен в Творца, он будет называться творением. Вот и все. Да. Так что, в чем разница? Так что, мы тоже не творение? Мы не творение. Кто тебе сказал, что мы творение? Так что же мы? Мы просто так. Когда смотришь на какого-то жука, который карабкается там на дерево, это творение или нет? Это жук. Что такое жук? То есть это система, которая действует согласно силам, которые приводят ее в действие, когда нет у нее в этом ничего от себя, но весь он полностью управляем без свободы выбора, без вопроса со своей стороны. А если есть вопросы, эти вопросы вызваны природой, то есть Элоким, Творец, действует в нем, в этом жуке, и вызывает в нем всевозможные вопросы, состояние разочарования, мысли. В тебе он тоже действует, но в более сложном виде. Так ты чувствуешь любовь, ненависть, такие желания, такие мысли, всевозможные, ой, сколько много. Но все это приходит от него. Все исходит от него. Так почему ты будешь называться творением? Когда ты будешь называться творением? Когда ты сможешь задействовать желание выше своей природы. Это называется вера выше знания. О! Тогда в мере такого хисарона, этого самого хисарона, он будет называться творением. А до тех пор ты находишься под полной властью Творца. Да. Так получается, что я не отличаюсь от жука. Конечно же, нет. Я сожалею сказать тебе об этом. А что, ты думал, что да? Была надежда. Ты еще хуже. Еще хуже. Потому что ты согласен быть так, в таком состоянии. А жук, он просто не знает. Ты знаешь об этом, слышишь об этом и согласен. Это намного хуже жука, да? Но то, что есть точка в сердце, это не дает. Это тоже насчет Творца. Это называется творением. Все это Творец. Творением называется только свойство веры выше знания, когда мы поднимаемся в отдаче выше нашего получающего кли. И все. И там тоже нужно различать. Но это да. Ну, посмотрим. Да. Он просто... Это возвращает тему свободного выбора в точку решения, где о чем спросил Акока. Нет у нас свободного выбора. Какой свободный выбор? У кого есть свободный выбор? У тебя, у Гершина, у Акоки, у творения. Это когда мы не творение, поэтому у нас нет свободного выбора. Свободный выбор раскрывается во мне, когда я раскрываю две силы, силу получения и силу отдачи, которые приходят ко мне от Творца, и я ставлю их одна против другой, а я посередине между ними, и тогда я выбираю. А иначе нет. Иначе это все он делает. Это не важно, через систему клипы или святости к душе. Да, Юра. Но с другой стороны, мы изучаем, что творение начинается, когда начинается скрытие. То есть, когда действует скрытие, можно говорить о творении. О чем? На что действует скрытие? На чувствующего, желание получать. Волк идет по лесу и не знает, что там находится за деревом. Он творение, потому что создано после скрытия. Что? Творец идет, человек идет по жизни, не знает, что с ним через секунду случится. Скрытие? Творение? Нет, это не скрытие. Так что? Что называется скрытием? Скрытием, когда человек осознает, что есть управление, но скрыто от его ощущения. Ну и что? Так что? Так есть у него уже отношение к этому скрытию. Я нахожусь в мире, я не знаю, что будет завтра. Я нахожусь под управлением. Да, нахожусь под управлением. Завтрашний день известен, только я не знаю. Так что я называюсь творением? Нет. О, дай Муше. Я продолжу. Скрытие, как я понимаю, это то, что скрыто от тебя возможность отдавать. Ты знаешь, что можно отдавать и наслаждаться, и это наслаждение скрыто от тебя. Нет у тебя вкуса в этом. Это скрыто, но есть у тебя понимание этого. Это называется скрытие. Почему то же самое нельзя сказать о получении? Я хочу получить и насладиться, и я не способен. Это скрыто от меня. Это называется, что я творение? Нет, это не скрыто. Человек наслаждается от получения. Но я, скажем, не могу насладиться. Так эта мера называется творением? Нет. Ну, конечно же, нет. Творение — это ступень очень непростая, когда мы должны выяснить ее из реальности, к которой мы еще не пришли. Когда на самом деле она ни в коем случае не исходит от Творца. И здесь вопрос, как она может родиться тогда в нас. И тогда оно называется творением. Когда она может быть только как порождение сил природы с одной стороны, с другой стороны, что-то, когда она выходит от них и не зависит от них, и поэтому она свободна. Подумаем. Хватит. Я уже, и там из Одессы мне уже ясно. Ваши вопросы мной не принимаются. Вы слишком умные. Ты проверь, откуда ты. До Америки. Из какого ты района? Конечно же, из России. Откуда? Билл из Одессы. По нему видно. А из Польши? Не намного лучше. Очень хорошо. Где мы? 40-я страница, первая колонка, 18-й пункт. Отлично. Вперед. Дух Всесильного означает Дух Святости, который исходит от создающего жизни. После того, как установился экран в Малхут от свойства тьмы, называемый вторым сокращением и находящимся вместе бины, произошел на этот экран зивук Дака и притянул новую ступень Вак, уровень Руах, дух, исходящий от создающего жизнь, то есть бины. Потому что теперь Малхут находится на месте бины. Витал над поверхностью вод. После того, как повеял этот дух, выяснилась одна тонкость в этих отходах, подобная витанию скверны. А после того, как повеял этот дух, то есть уровень Руах, дух, который облачил с помощью отраженного света экрана, называемого тьмой, и это дух создающего жизнь, благодаря ему силу пустынности в экране, в качестве очень тонких отходов, подобных витанию скверны. То есть в мере достаточной для того, чтобы задержать высший свет с целью поднять отраженный свет. Но когда экран находился вместе Малхот, там эта пустынность проявлялась в виде грубых отходов, так, что затем выяснил и окутал, и очистил один раз и дважды, пока не обнаруживается в этой скверне, что там нет никакой скверны, ведь экран тьмы вначале являлся только тонкими отходами. И поэтому, после выхода на него ступени первого света, ступени Нефеш, а затем второй ступени Руах, оттуда уже полностью очищаются все остатки скверны. И он может получить ступень большого состояния Гадлут, как сказано, и появился свет. И он выясняется для исправления экрана и поднимает наверх отраженный свет, и покрывает, и окутывает, и облачает высший свет. Этот отраженный свет поднимает крылья и облачает прямой свет. И очистился, поскольку эти света очищают и вбирают отходы, имеющиеся в экране, вплоть до состояния, когда экран опускается на свое место и выходит на него ступень света большого состояния, Гадлут. Таким образом, выяснились четыре действия, произведенные над Малхут, называемая Земля, пока не исправилась, чтобы получить Гадлут. Как сказано, да будет свет. Первое. Снег, который становится отходами и пустынностью. Экран, который устанавливается, и ступень света, выходящая на этот экран, называется хаотичностью. Третье. Второе сокращение вместе свойства милосердия бины, называемое тьмой. Четвертое. Ступень Нефеш-Руах, вышедшая на экран этой тьмы, дух, называемый Дух Всесильного. А затем написано, и сказал Всесильный, да будет свет. То есть достижение ступени Гадлут. Хорошо. Понятно? Ну, Гершин. Это точка на уроке. Человек может думать о своей бабушке и очень наслаждаться от этого, а может прикладывать усилия, думать о товарищах, если я не их с Творцом. А вот эта точка, где человек все время колеблется. В чем связь ее с этой средней третьей тиферет, с точкой бины? Есть связь между этими двумя вещами? Я не понимаю, что ты говоришь. Какова связь между техническими понятиями и чувствами? Нет, мы находимся сейчас на уроке. Вы направляете нас на то, чтобы делать усилия в наших мыслях и намерениях. Ну, и мы находимся между усилиями реализовать то, что вы говорите нам, и естественным желанием думать о бабушке и еще тысяча вещей. Вот эта точка, когда мы находимся в усилиях, какова связь между ней и точкой выбора? Это точка выбора, с чем ты хочешь быть слит в каждую секунду. И тогда ты должен все время быть слитым с этим моментом, цели творения, как я прихожу к этому, отдавать Творцу и так далее, и так далее. И здесь ты должен раскрыть, что нет у тебя возможности находиться в этом. Почему? Почему? Отсутствие важности Творца. Если бы тебе было важно, ты бы о нем думал все время. Почему нет важности Творца? Нет поручительства. Поручительство, поддержки группы. И если бы все вокруг тебя так думали, ты бы так думал, не было у тебя никакой проблемы. Но то, что я думаю об этом, есть тоже определенная мера поручительства. Если ты думаешь, если я могу в чем-то это сделать, о чем это говорит? Это говорит о том, что ты отключаешься от духовного. Нет, если я в чем-то могу, если ты можешь сам думать о духовном, это значит, что ты отключаешься от духовного. Я не понял, откуда есть у меня силы делать точку выбора? Откуда сила? У ситрахра есть полно сил. Она отключает тебя от поручительства. Это ситрахра. И я мог все время на протяжении всего урока думать о Творце. Ты находился в отходах весь урок, да? Почему это вы берете в такое место? Я пытаюсь выяснить. Я сожалею сказать тебе. Только что вы сказали, что это точка выбора. Но через окружение все время забываем говорить об этом, я сожалею. Ты можешь думать о Творце только через окружение. Ясно, что через окружение. Но если ясно, то я ошибаюсь, ты в порядке, твоя бабушка на правильном месте. Если ты думаешь, что ты хочешь меня вести вокруг пальца, если ты думаешь через товарищей прийти к обвинению и в обвинении думать о Творце, ты в порядке. Если ты думаешь все время думать о Творце и тянуться сам, это клипа.
הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה